В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Уже по традиции, я думаю, что мы сегодня начнем с тех вопросов, которые поступили после прошлой нашей с вами передачи недели назад, которая была в эфире. Вопросы разные. Темы сегодня мы так с вами определили, тоже продолжение заболеваний легких. А вопросы начнем вот с тех, которые на другую тему, так или иначе. Екатерина Игоревна из Екатеринбурга спрашивает, когда ждать вакцину от ковид и стоит ли возлагать на нее надежды, на ваш взгляд. Тема, конечно, актуальная. Как-то, мне кажется, про вакцину уже немножко подзатихли разговоры.
Да, спасибо большое за вопрос, Екатерина Игоревна. Спасибо, что слушаете нас. Действительно, вопрос такой, содержащий надежду, и вопрос, да, которое, обсуждение которого и решение которого действительно может многое поменять в нашей жизни. Информация, к сожалению, противоречивая. Из официальных источников вот на этой неделе обещают уже определить производственные мощности, определить вообще, скажем так, сколько доз вакцины может давать то или иное производство, посчитать экономические вопросы, если говорить из аспектов, в общем, связанных с вакциной. По тем заявлениям, которые и научно-исследовательские институты, и руководители здравоохранения на этот вопрос отвечают, говорится, что в декабре этого года должны уже осуществляться поставки первых партий вакцины в регионы. Пока это будет, конечно, не сотни тысяч доз, это будет, наверное, все-таки сотни тысяч доз. Вот, на первом этапе вакцинации предполагается осуществить, конечно же, людям, которые работают в красной зоне, людям, которые находятся в максимальных аспектах риска, врачи, учителя, сотрудники Министерства внутренних дел, пожарные, социальная служба как таковая. Вот. И, безусловно, вторым темпом уже будут вакцинировать, в общем-то, в поликлиниках, в учреждениях. Но сказать конкретную дату, к сожалению, пока не получится, потому что вот как таковых официальных заявлений нет. Могу предположить, хотя это очень субъективное мнение, конечно, массовая вакцинация, вероятнее всего, начнется в начале следующего года. Вот, я имею в виду с точки зрения уже вот аспектов действительно применения как профилактической ее направленности как таковой. Стоит ли возлагать на нее надежды? Безусловно, стоит. Вот эффективность тех вакцин, которые получены в нашей стране, дают результаты порядка 90% выше. Это очень хорошие результаты, хотя, в общем, сама цифра по себе, в общем, определяет не стопроцентную гарантию снижения риска заболеть коронавирусной инфекцией, поэтому здесь не получится на самом деле стопроцентной защиты. И, скажем так, просто взять и снять все меры ограничительные, меры профилактики, маски, обработка рук, социальная дистанция. На самом деле, навряд ли это получится достаточно быстро, как таково. Надежды возлагать стоит, и, в общем, безусловно, очень позитивные. Массовое применение вакцины, оно совершенно по-другому изменит течение данного заболевания, как таково. Хотя, с научной точки зрения, безусловно, есть много нюансов, которые заставляют, в общем, так, ну, не только в таких светлых тонах обсуждать вакцинацию, потому что ученые считают, что, конечно же, вирус может мутировать, но пока это только такие предположения, к счастью, предположения, и что если он осуществит порядка там 3 мутаций вот, в течение ближайших там, месяцев лет, то вероятнее всего, что опять потребуется новая вакцина, то есть это будет опять гонка за вирусом, за значит, получением новых средств защиты как таковой. Поэтому, вкратце отвечая на ваш вопрос, ну, вообще уже первые дозы вакцины, то они ведь уже в регионы поступали, это были, правда, десятки, на самом деле, доз на добровольцах, это было еще в качестве клинического исследования. Вот, промышленные партии начнут поступать уже в декабре. Ну, я думаю, такой массовый разворот вакцинации возможен, в общем, в начале следующего года. Но, опять же, это, к сожалению, только предположение и, скажем так, информация из общих источников как таковых. Потому что, еще раз говорю, есть большой вопрос к развертыванию и к насыщению производственных мощностей по поводу вот синтеза как таковой вакцины. Но вакцина, безусловно, это, в общем, очень важный этап. Это очень большая надежда и, как показывают результаты, в общем, ну, на сегодняшний момент очень высокий результат как таковой. Но вместе с позитивными ожиданиями, конечно, мы не должны уставать. Я понимаю, что многие устали, многие уже, в общем, находятся не первый месяц в состоянии тревоги по поводу коронавирусной инфекции, да, и вот эта вот усталость, эта тревога хроническая, она, безусловно, уже, в общем, серьезным образом изменяет профиль нашей жизни. Многие находятся в состоянии нервного истощения, психологического переутомления из-за финансов, из-за работы, из-за, в общем, информации как таковой. Прошу вас, будьте мудрыми, будьте на самом деле людьми, которые не столько, как говорил наш великий сатирик, включают воображение, сколько включают соображение. То есть не надо воображать, не нужно строить негативные прогнозы, нужно трезво смотреть на текущую ситуацию без паники. Я вот буквально недавно совершенно вот общался сегодня с коллегой, который очередной заболел коронавирусной инфекцией. Понятно, все мы, когда болеем, начинаем теряться, люди и с медицинским, и без медицинского образования одинаково впадают в общую ситуацию, такую тревожно-паническую как таковую. Общаюсь с коллегой, температуры нет, есть насморк, есть мазок положительный на коронавирусную инфекцию. Коллега переживает, тревожится, что, как. Ну, вот в этой ситуации повода тревожиться нисколько не больше, чем тревожиться по поводу насморка, который был там год, два, три или пять лет назад как таковой. Нет смысла на самом деле рисовать какие-то страшно печальные картины, если человек заболел. Я имею в виду для того, чтобы объективно оценивать ситуацию. Еще раз повторю и напомню. Угрожаемыми симптомами при коронавирусной инфекции является температура выше 38 градусов, которая длится больше 5 дней. Отдышка, то есть чувство нехватки воздуха, но это не то, что кажется, а человек в покое не может надышаться на самом деле. Вот. И общее состояние тяжелое в виде интоксикации, ломоты в мышцах, в суставах. Это, да, это, в общем, клиника как минимум средней степени тяжести, а если эти симптомы ярко выражены, то тяжелой степени тяжести. Во всех других ситуациях коронавирусная инфекция в 80% случаев протекает в легкой или незначительно ближе к средней степени тяжести. И не бывает такого разворота, вот многие пациенты беспокоятся, значит, спрашивают, вот мне поставили диагноз коронавирусной инфекции, значит, или у них клинические симптомы, они боятся этого диагноза. Не бывает такого, что вот у человека самочувствие удовлетворительное, температуры нет, отдышки нет, все другие показатели нормальные, вдруг через 2 часа все, мир перевернулся. Течение, оно определяется вот комплексом как таковых составляющих. Если легкое течение, то оно и далее в подавляющем большинстве случаев абсолютно протекает спокойно, стабильно в направлении выздоровления как такового. Поэтому давайте будем мудрыми, будем рассудительными в рамках понимания клинических симптомов. Мы теперь с вами знаем, чего на самом деле бояться. Высокая температура, отдышки. Все остальные проявления легкой и средней степени тяжести не должны, в общем, вводить человека в панику. Безусловно, должна быть медицинские меры наблюдения, сопровождения. Ну, если температуры нет у человека, нет одышки. Если доктор сегодня не пришел, то не переживайте. В общем, ничего не случится, абсолютно ничего плохого не случится. Безусловно, доктора вызвать надо, он придет, значит, осмотрит, сделает заключение, но это все, в общем, в плановом порядке. Спасибо большое.
Но ведь нас тут действительно пугают тем, что ухудшение течения болезни возможно там через неделю и через две недели, вот такие пиковые моменты, и поэтому люди, столкнувшись с первыми симптомами, в ужасе ждут, что вот через неделю сейчас все развернется во всю красу с одышкой и прочими ужасами. То есть так, предпосылки для этих, скажем так, или это страшилки очередные, которые ходят в СМИ, или есть какие-то предпосылки для такого необычного течения болезни?
Видите, безусловно, вот информацию медицинскую, которую предоставляют, достаточно часто она, вот читаешь, вроде бы она написана правильно, да, но вот опять же, кто как прочитает ее, медицинский работник видит одну логику в этих словах, да, человек, не имеющий медицинского образования, безусловно, и тревожный человек может увидеть тревожные нотки в этих составляющих. Безусловно, многих пугает обращение о том, что вот вы давайте, значит, это самое, ни в коем случае, значит, коронавирус, это страшно, это, в общем, никто не говорит, что, значит, нужно заниматься самолечением. Нужно совершенно просто трезво, объективно оценивать ситуацию, исходя из реалий как таковых. Если есть симптомы любой простуды, то нужно, соответственно, обратиться за медицинской помощью. Потому что любая простуда в настоящее время – это кашель, температура, да, значит, они рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Но, повторюсь, в качестве успокоения, если у человека температура незначительная, одышки нет, то невероятный риск развития каких-то осложнений или других составляющих этого заболевания. Я не говорю, что надо успокоиться, махнуть рукой, на самом деле. Я говорю о том, что не стоит необдуманными действиями себе лично доставлять огромное количество сложностей. Ну вот у человека, ну, типичный пример, 80% случаев коронавирусной инфекции как протекает? Кашель, субфебрильная температура. Значит, у человека есть подозрение, да, ему сделали тест, даже выявили коронавирусный эффект. Он начинает, значит, переживать по поводу того, что сегодня доктор не пришел. Он в стрессе, накручивает себя. Стресс – это не лучший помощник иммунитета. Придет доктор завтра обязательно. То есть нет смысла, значит, в ближайшие минуты, часы, в общем, эту ситуацию разрешать. Или доктор не приходит, поликлиника не отвечает, человек при нормальной температуре, при отсутствии одышки звонит в скорую помощь. Просто потому, что у него возникла ассоциация с тем, что коронавирусная инфекция – это катастрофа. Давайте будем честными, коронавирусная инфекция равно катастрофа, не знак равно, абсолютно не знак равно. Вот тяжелая коронавирусная инфекция, повторюсь, 38 температура и выше, больше 5 дней, да, появление одышки, это да, это ситуация, требующая, безусловно, неотложной медицинской помощи. Тут не стоит ждать прихода врача из поликлиники. Здесь совершенно четко неотложная медицинская помощь должна осуществляться у человека в рамках скорой медицинской помощи как таковой. Но даже если скорая помощь не приехала в течение 2-4 или более часов, не происходит на самом деле каких-то катастрофических вещей. Безусловно, вот говоря некоторые вот эти успокаивающие слова, я понимаю, что это успокоение, оно может дать какой-то вот, знаете, эффект, может быть, негативный как таковой. Значит, связанный с тем, что кто-то скажет, да, доктор сказал, ничего страшного, я ничем заниматься не буду. Нет, я такого сказать не могу, чтобы ничем не заниматься. Я говорю о том, чтобы нужно трезво, спокойно понимать, что во многих ситуациях требуется плановая помощь, плановая, не неотложная, как таковая, вот в ближайшие секунды, минуты. Второе. Коронавирусная инфекция, безусловно, это инфекция, которая угрожает здоровью человека. Но в современном мире эта угроза здоровью равна 2%. 98% выздоравливают, абсолютно выздоравливают. Вот. И третье. Коронавирусная инфекция не равна катастрофе. То есть вот диагноз – катастрофа. разговариваю на днях также с пациентами, заболели. Я говорю, ну, вероятнее всего коронавирусная инфекция. Значит, у них подозрение реальное, значит, мазок сдали, тест отрицательный. Ну, мы с вами говорили в одной из передач, что, к сожалению, не все тесты являются абсолютно показательными, как такого. И я слышу в их голосе страх перед диагнозом. Мне говорят, нет, ни в коем случае не говорите, что у меня коронавирусная инфекция. Такой подтекст, как такого. Ни в коем случае мне об этом не говорите. Мне не надо, я вот это самое... Я говорю, так вы поймите, как бы вопрос не в диагнозе. Вопрос в том, что если у вас нет температуры и нет отдышки, то это на самом деле говорит о том, что у вас при коронавирусной инфекции течение легкое, все выздоравливают с коронавирусной инфекцией. Вот. И, значит, проблем никаких не будет со здоровьем. Но просто зная о диагнозе, вы не пойдете в гости лишний раз, вы не пойдете в магазин, вы выберете постельный режим, вы будете более внимательно относиться к себе. Вот и все. Поэтому все мое многословие, извиняюсь, оно связано с тем, чтобы постараться выключить тревогу, выключить эмоциональные, как говорится, вот оценки катастрофы происходящей, трезво оценивать свою составляющую. Еще раз, есть признаки простуды, температура, кашель, вот самые простые, с этого всего и начинается. С температуры и с кашля, или с температуры без кашля, или с кашля без температуры. Но вот эти два симптома в основе, как правило, лежат. 5-7 дней температура, кашель. Потом пропадает где-то через 5-7 дней обоняние и вкус. Тогда уже подозрение на коронавирусную инфекцию совершенно четкое. Но лучше, конечно, в самом начале пытаться, в общем, уже получить определенную медицинскую помощь. Отдышка начинается, как правило, у человека только на там, 7-й и более день, когда поражаются легкие. Не происходит это ни через час, ни через два после начальных симптомов, ни через день, через два при легком и мягком течении заболевания. То есть при отсутствии там высокой температуры, других симптомов интоксикации, как такого. Не происходит этих как таковых данных. Все периодично протекает. За это время есть повод собраться с мыслями спокойно, да, вызвать врача, дождаться его там завтра, послезавтра, когда он придет, там, значит, анализы как таковые, да. Вот. Понять, что состояние удовлетворительное, температура невысокая, отдышки нет, да. Вот, дождаться плановой помощи. Или вторая ситуация, когда сразу начинается с ломоты в суставах, с высокой лихорадки, значит, и если температура продолжается там, значит, больше там, все-таки 5 дней, при тяжелом самочувствии, может быть, срок раньше, больше 3 дней, в этой ситуации, конечно, если не дождались врача поликлиники, вызывать скорую помощь для того, чтобы оценить насыщение кислородом. Скорая помощь, есть такой аппаратик, обязательно померяет, успокоит вас, скажет, что у вас все нормально, кислород насыщенный. Или если есть подозрения, то привезут на компьютерную томографию, определят госпитализацию. То есть взвешенность решений, без паники, без, как это сказать, психологи иногда говорят, без катастрофизации мышления, когда мы диагноз коронавирусной инфекции приравниваем с катастрофой. Мы многие уже видели, на самом деле, в окружении. Те переболели, эти переболели, близкие, родственники, знакомые. У кого-то насморк, у кого-то вообще ничего, кто-то покашлял немножко, у кого-то эти вещи. И тогда человек становится уже рационально, значит, он рационально начинает оценивать ситуацию, понимая, что 80% случаев коронавирусной инфекции протекает в виде легкой или средней степени тяжести, не требующей госпитализации, но требующей медицинского совета, значит, какого-то не тяжелого медицинского наблюдения. Только лишь 20%, еще раз повторюсь, высокая лихорадка, значит, да, отдышка, чувство нехватки воздуха, у очищения частоты дыхательных движений. Вот эти ситуации, безусловно, требуют вызова скорой медицинской помощи. Здесь, в общем, просто понять эти вещи. Но сам по себе диагноз коронавирусной инфекции не является катастрофой. Не надо его бояться по одной простой причине. Раз поставили диагноз, все, значит, у меня будет пневмония и там будут какие-то осложнения. Да не бывает такого. При отсутствии температуры и отдышки не бывает никогда пневмонии, не бывает там тяжелых состояний, как таковых. Ну, в каждом конкретном случае, конечно, врач определяет эти составляющие. Я надеюсь, я попытался донести, в общем, такой вот посыл о том, что нужно быть внимательным к себе, но быть и взвешенным рационально. Спасибо.
Спасибо, да. Я думаю, что успокоили все-таки некоторых наших особо таких восприимчивых слушателей. Да. Следующий вопрос от Антонины из Ирбита. Она говорит о том, что сейчас многие врачи, кстати, в средствах массовой информации такая тенденция пошла, восхваляют препараты от повышенного холестерина, что они якобы лечат и даже коронавирусную инфекцию, онкологию. Вот как вы считаете? Я вот как-то почитала про эти статины, там побочных эффектов-то немало весьма. Можно ли их принимать? Действительно ли они так прям всем показаны? И можно ли принимать их самостоятельно, если холестерин, вот она спрашивает, в частности, Антонина, 6,3, но, видимо, назначения врача не было, видимо, ли у врача не было или что-то.
Спасибо большое, Антонина, за вопрос. Спасибо за то, что слушаете наши передачи. Ну, вот, безусловно, восхваление, наверное, оно в отношении статинов, оно заслуживает уважения. Скажу почему, потому что это препараты, которые, безусловно, сделали революцию в лечении атеросклероза. Напомню, атеросклероз – это, к сожалению, такой процесс очень распространенный, ассоциированный с возрастом, связанный с развитием атеросклеротических бляшек в стенках сосудов. И любимое место, к сожалению, для развития атеросклеротических процессов – это сосуды сердца, что может привести к коронарной болезни сердца, она же болезнь называется ишемическая болезнь сердца. Эта же болезнь включает в себя инфаркт миокарда, который несет угрозу для жизни. И атеросклероз, к сожалению, может поражать и сосуды головного мозга, что в свою очередь приводит к дистрикуляторной энцефалопатии, к старческому слабоумию, к инсульту как таковому. Ну и отчасти атеросклероз является еще участником гипертонической болезни. Поэтому, если спросить врача, который занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний, то, в общем, он, конечно, скажет, что что вы, я вообще без статинов не представляю себе вот такой вот, знаете, профессиональный свой деятельность, я не представляю, как лечить людей с гипертонией, со стенокардией, и невролог скажет, что очень важным является этот аспект лечения атеросклероза. Это первое. Поэтому восхваление, оно, безусловно, заслуживает внимания. Да? Но в отношении того, что, значит, препараты, статины, в частности, могут лечить ковид, это, безусловно, наверное, здесь больше такие эмоциональные восторги врача, не связанные ни в коем случае с рациональной, объективной информацией. Ну, любой врач может любить разные препараты, но, объективно говоря, ни в одних инструкциях, ни в одних показаниях статины не содержатся как аспект лечения коронавирусной инфекции. Но в чем может быть путаница? Путаница в чем может быть? Опять же, каждый посмотрел на вот текст или слова немножко со своей стороны. Самым угрожаемым заболеванием, которое несет риски осложнений и смерти при коронавирусной инфекции, является, опять же, заболевание, которое формируется на фоне атеросклероза. То есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, да, дистрикуляторная энцефалопатия. И это уже, к сожалению, стало правдой. У человека инфаркт, у человека инсульт, его привозят в больницу, делают тест, а у него коронавирусная инфекция, значит, вот, выявляется. Потому что коронавирусная инфекция провоцирует обострение и осложнение этих заболеваний. Поэтому, мне кажется, врачи больше всего восхваляют статины здесь в рамках того, чтобы была грамотная и реальная профилактика атеросклероза. Понятно, что здесь возникает такой, в общем, закономерный вопрос, а можно ли что-то срочно сделать, да, вот человек там живет в семье, да, кто-то заболел коронавирусной инфекцией, у человека там стенокардия, да, ему год назад выписали статины, он их не принимает, сейчас он вспомнил, вот послушал о том, что статины при коронавирусе его важны, и начал принимать их вот эти два дня, с надеждой, что все наладится. Положа руку на сердце, могу сказать, что за 2 дня с такими ничего не сделают. Они даже за 2 недели ничего не сделают, они маловероятно что-то сделают и за 2 месяца. Поэтому вот здесь совершенно четко важно понимать грамотное ведение заболевания от самых истоков. Но, безусловно, эпидемия продолжается. Если заняться своим здоровьем, нужно посмотреть рекомендации врача, которые он написал несколько месяцев назад. Если вы на них не обратили внимание, то сейчас самое время на них обратить внимание просто под увеличительным стеклом. И полностью все таблеточки, которые доктор рекомендовал от гипертонии, от стенокардии, препараты для снижения давления, плановые, даже если у вас давление, как вам кажется, невысокое, всего лишь там 140, надо принимать. И вспомнить про статины и начать их принимать, потому что, не встретились вы сейчас с коронавирусной инфекцией, замечательно. Но, к сожалению, есть риск встретиться и через месяц, и через 2. Ну, к сожалению, в общем, пока ситуация такая, в общем, продленная на ближайшие недели, месяцы ожидается. Возможно, она пойдет на спад, но риск все равно остается. Но уже через 2 месяца-то вы подойдете совершенно с другими показателями сердечно-сосудистой системы, с нормальным давлением, с пониженным холестерином, с восстановлением работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому ковид не лечит, но лечит болезни, которые, к сожалению, ковид может спровоцировать на ухудшение. Это первое. Второе, по поводу онкологии. Здесь, может быть, кругозор мой немножко узкий, но я не встречал данных о том, чтобы статины применялись для лечения какого-либо онкологического заболевания.
Вот это я, кстати, слышала, у женщин рак молочной железы, у женщин рак простаты, что прием статинов прям, это один наш теледоктор озвучивал, что прием статинов прям сильно, чуть не в 2 раза сокращает вероятность этого рака.
Вполне возможно. Если рак уже случился, то здесь статины, но вряд ли чего помогут. Опять же, как правило, те заболевания, которые озвучили, они очень часто возраст ассоциированы, да? При возрасте, как таковом, уже старшем, это ведь факт медицинский, который очень часто, хоть он очевиден, он прячется за тем, что на него не обращают внимания, он находится на втором месте. Если мы посмотрим по любой специальности медицинской, возьмем даже специальность близкую, ко мне, как гастроэнтерологу, к терапевту, цирроз печени. Очень большое количество людей с циррозом печени умирает не от цирроза, а умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, от того же инфаркта, от того же инсульта, от других каких-то составляющих на самом деле. Огромное количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, умирает не от самого онкологического заболевания, а умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что онкология возраст ассоциирована, а там неизбежно уже очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, их осложнений как таковых. И те же самые химиопрепараты, операции, которые делают при онкологических заболеваниях, они неизбежно дают осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому не возьму на себя роль арбитра, но как терапевт все-таки выскажу мнение, что, скорее всего, здесь статины помогают выживать за счет того, что лечат сердце, которое очень важно для, в том числе, и, в общем, поддержания организма на достаточно высоком уровне сопротивления онкологическим заболеваниям. То, что сами по себе статины вмешиваются в какое-либо онкологическое состояние, онкологам виднее, если уважаемый коллега выступал и говорил о таких вещах, у меня нет повода в этом сомневаться как таковым. Но здесь нужно, конечно, в общем, много «но» и обсуждений как таковых. Высказал свое мнение. А по поводу побочных эффектов. Действительно, у статинов, как и у любых препаратов, которые мы, в общем, любим, принимаем и уважаем, побочных эффектов-то немало. И любой человек, принимающий статины, не принимающий статины, может открыть инструкцию к препарату и там прочитать, в общем, очень немаленький перечень, на самом деле, различных состояний. Как с этим поступать? Дело в том, что назначение любого препарата – это всегда процесс, процесс оценки пользы от препарата и процесс оценки рисков от нежелательных явлений препарата. Это факт. Любой препарат, к сожалению, имеет нежелательные явления. Любой. И про нежелательные явления последние годы мы, конечно, говорим очень сильно, очень часто. Ну и, к сожалению, нежелательные явления, они очень часто, скажем так, общественным мнением, значит, ставятся на первое место. Первое место. Ну, пример. Те же самые статины. Если мы почитаем, там есть, допустим, риск повышения трансаминаз, риск развития, допустим, лекарственного поражения печени, да, вот. И человек, прочитав это, значит, касаясь за свою печень, скажет: знаете, доктор, не буду я ничего пить, я свою печень хочу беречь и иметь здоровье. Например, а у молодого мужчины, там, 50 лет, у него уже был инфаркт миокарда. И, значит, вот какова логическая цепочка возникает в голове у доктора. Если пациент не будет пить статины, то вероятность того, что у него возникнет инфаркт миокарда, ну, я просто для сравнения на самом деле говорю, вот, определенные цифры, вероятность развития инфаркта миокарда в ближайшие годы у него будет 50%. Ну, давайте возьмем там интервал, скажем, года 2-3. Я условно говорю. В качестве точной цифры, безусловно, надо смотреть в соответствующих литературных источниках. Ну, я просто часто участвую в таких консилиумах, я врачей, коллег, гастрокардиологов сразу спрашиваю, вот какая вероятность у него инфаркта? Они говорят, очень большая, там, допустим, там 30-50% в ближайшие там, года два при его вот всех составляющих. Я смотрю на его биохимические показатели там, по лекарственному поражению печени и говорю, ну, вы знаете, вот с этими трансаминазами, у него там трансаминазы, допустим, там 100-200, то есть повышено где-то так, ну, раз там в 5-6, может быть, больше. Я говорю, ну, вот с этими трансаминазами там 100-200, ну, он проживет, наверное, ну, лет 40-то точно. Это сразу вызывает такую улыбку, да, вот на лице, типа того, что 40 лет с этими трансаминазами или там 2-3 года с инфарктом миокарда. А у человека в голове, я не хочу иметь лекарственное поражение печени. Но он не пьет статины. И у него случается повторный инфаркт, и возникает беда. Поэтому оценка побочных эффектов и оценка эффекта от препарата – это всегда весы. Но в первую очередь весы связаны с эффективностью, которая превышает безопасность. Безусловно, если безопасность превышает эффективность, то ни у кого даже нет сомнений в том, что назначать этот препарат ни в коем случае не нужно. Поэтому в отношении побочных эффектов давайте будем очень аккуратны, внимательны. Меня просто сегодня передача почему-то как-то в беседе получается часто скатывается на термин рациональными, а не эмоциональными, я прошу прощения, да, вот, то есть трезво мыслящими в этой ситуации. И нежелательные явления, побочные эффекты оцениваются всегда, всегда оцениваются, но оцениваются после того, как в первую очередь рассматривается вопрос спасения жизни, спасения здоровья человека, и это очень важно, как таково. Вот, значит. Ну и, наконец, вопрос, можно ли принимать статины после 50 лет без рекомендации врача самостоятельно при холестерине 6,3. Нет, ни в коем случае самостоятельно принимать статины без рекомендации врача нельзя, даже при холестерине 6,3. Во-первых, холестерин снижается всегда у пациентов при оценке других факторов риска. Ну, например, если это женщина 50 лет, у нее холестерин 6,3, но давление нормальное, она не курит, у нее нет наследственности по раннему развитию инфаркта или инсульта у родителей как таковых, да? Вот, у нее, значит, нет других факторов риска, скажем, ожирения и других моментов, как таковых, которые мы разбирали в кардиологических передачах, ну, хотя бы вот этих основных. А зачем снижать холестерин? Просто для того, чтобы анализ был лучше? Ну, это вопрос отдельный. Доктор должен тогда четко сказать, вы знаете, вот, да, мы можем с вами начать пить статины, но извините меня, здесь эффективность от статинов у вас будет, может быть, так, снижение смертности 2% за 20 лет, за ближайшие 20 лет 2%, да? А вот, извините, риск развития там других осложнений будет там 10%, вот те же самые побочные эффекты. И поэтому здесь, безусловно, опять взвесив все за и против, доктор, скорее всего, примет решение о том, что давайте попробуем все-таки не медикаментозно лечить высокий холестерин. Давайте, хоть у вас и не ожирение, но есть там 5-6 лишних килограмм, мы добьемся того, чтобы у вас не было этих 5-6 лишних килограмм. Давайте добьемся того, чтобы, значит, у вас диета перестроилась, чтобы вы стали кушать больше растительной пищи, меньше пищи, содержащей свободные сахара, значит, сладости и жирные продукты. И в этой ситуации решение, с моей точки зрения, будет более взвешено. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от Дмитрия из Тавды. Уже мы к кашлю перешли, к легким. Да. Может ли кашель вызываться остеохондрозом грудного отдела позвоночника? Загрудинная боль, особенно при движении, кашель сухой, похоже по ощущениям, что откуда-то из-за грудины, то больше, то меньше, и чаще в положении лежа на одном боку. Я так понимаю, что диагноз остеохондроз стоит грудинного отдела. Может ли вот кашель быть от этого?
Спасибо большое за вопрос, Дмитрий. Действительно, он очень интересен. Спасибо, что слушаете нас. Ну, сразу должен ответить, что кашель при остеохондрозе не бывает. Вот, по определению его не может быть. Это сразу ответ конкретный на вопрос. Но чтобы разобраться, нужно понять, что к чему. Вот вы дальше в вопросе уточняете. Загрудинная боль, особенно при движении, бывает, да, действительно, боль при движении в грудной клетке – это очень высоко вероятно и достоверный симптом, говорящий об остеохондрозе или заболевании близких на самом деле к данному состоянию. Ну, то есть это состояние, связанное с поражением костно-мышечного аппарата, собственно, в грудных отделах, в грудном отделе позвоночника и костных структурах грудной клетки как таковой. Вероятнее всего, боль-то связана с этим. А вот то, что кашель, он как раз, в общем, начинается и по ощущениям откуда-то за грудины, эта ситуация как раз говорит о том, что в одном, скажем так, ну, скажем так, отделе организма, да, может быть и два, и три, и больше заболеваний. Это одна из таких, ну, может быть, не то, что ошибок мышления, но очень часто встречающиеся заблуждения, когда люди, и врачи иногда, и ваш покорный слуга один период времени также, будучи молодым доктором, старался, в общем, понять и подумать о том, что вот в одном органе, скорее всего, или при разных симптомах в одном отделе, скорее всего, надо найти одно заболевание, и вот это заболевание отвечает за все. Даже если в области грудной клетки боль, и у человека кашель, и соднение за грудиной, вероятность того, что это одно заболевание, равна вероятности того, что это разные заболевания. Поэтому вот из вашего описания с высокой степенью вероятности могу сказать, что да, у вас, скорее всего, есть остеохондроз грудного отдела позвоночника, но у вас и есть заболевание, которое сопровождается сухим кашлем. Это или бронхит, или трахеит. Собственно, ведь легкие располагаются в грудной клетке. Хоть и, скажем так, локализация близка, но органы-то разные. Так же, как это бывает и в гастроэнтерологии. Болеть может в одном месте, в правом подреберье, но это может быть и желчный пузырь, и толстый кишечник, а может быть еще и правая почка, да? А может быть как раз еще и остеохондроз. Потому что боли в правом подреберье могут давать, в общем, 4 этих самых разных заболевания. И для того, чтобы определиться, какое из них нужно пройти обследование. Поэтому я рискну предположить дистанционно, что здесь все-таки два разных заболевания. Одно заболевание – это заболевание, которое сопровождается болью при движении, а второе заболевание все-таки – это заболевание легких, сопровождающееся сухим кашлем как таковым. То, что есть усиление кашля в положении лежа или на одном боку, это также не противоречит подтверждению и подозрению. Ну, например, одним из вариантов хронического кашля может быть патология лор-органов, то есть хронический синусит, воспаление пазух. Да? Вот, воспаление, значит, лор-органов. И в определенном положении тела у человека, скажем, горизонтально, осуществляется затек или отток секрета воспалительного из пазух носа, они затекают, соответственно, в трахею, и это приводит к рефлексу кашлевому. Потому что кашель – это защитный рефлекс. Кашель – это рефлекс защитный, связанный с попыткой легких бронхов освободиться от мокроты воспалительной или просто секреты, и поэтому заболевания лор-органов тоже могут давать, в общем-то, хронический кашель как таковой. И, в общем, достаточно типично это бывает как раз вот в определенном положении, лежа на боку. Поэтому, безусловно, в плане обследования здесь очень важно еще и определить здоровье лор-органов, то есть здоровье пазух носа и, безусловно, поддерживать их в достаточно здоровом состоянии для того, чтобы излечиться вот от такого сухого кашля. Ну, вы меня простите, Дмитрий, конечно, я могу только предположить в рамках диагнозов, потому что вот исходя из жалоб, без осмотра, без обследования, можно строить только такие вот диагностические предположения. Но вероятность, что может быть, я постарался максимально подробно объяснить. Спасибо большое.
Спасибо. Вопрос от Татьяны Николаевны из Екатеринбурга. С чем может быть связан сухой кашель по утрам? Давно кашляет уже. Тут тоже, конечно, я понимаю, что это очень много, может быть, предположений, но вот тем не менее.
Да. Безусловно, это важно. Я очень благодарен вам за вопросы. Я просто заранее извиняюсь, всегда отвечаю на вопрос, что рад бы поставить диагноз, но боюсь ошибиться, потому что вот, по одному симптому достаточно трудно на самом деле что-то определить, но надеюсь, вот наши разговоры и разбор этих случаев помогают человеку сориентироваться, значит, вот в этом море медицины для того, чтобы определиться, что может быть, куда идти и что на самом деле делать. Да. Спасибо, Татьяна Николаевна, за вопрос, спасибо, что слушаете нас. Вот кашель давно, вот ключевой момент, да, ну, во-первых, если кашляет человек больше 6 месяцев, то речь идет уже, как правило, о каком-то хроническом заболевании. Это первый момент, который мы должны понять. Если говорить по рангу состояний заболеваний, которые сопровождаются кашлем, то на первом месте среди заболеваний легких, которые могут сопровождаться кашлем, располагается хронический бронхит, то есть это хроническое воспаление бронхов, как таковой. Бронхит хронический встречается как у мужчин, так и у женщин. На первом месте по поводу причин, развивающих это состояние, располагается плохая экология, курение, хроническое воспаление лор-органов, как таковой. Вот, то есть то же самое воспаление пазух носа. Вот вам выбрать, какие из факторов риска у вас есть. Причем курение может быть не активное, а пассивное. Кто-то курит из родственников, близких, знакомых, или даже есть заядлые курильщики на лестнице, которые никак не хотят признавать право человека на свежий, здоровый воздух. К сожалению, пассивное курение тоже, в общем, угрожаемо в рамках развития хронического бронхита. На втором месте по причине хронического кашля располагается уже специфические заболевания легких. К сожалению, ну, к счастью, не часто, но, к сожалению, здесь, безусловно, требуется исключение. И туберкулеза легких, который последние годы поднял голову и стал встречаться чаще, и образование легких, онкологических или доброкачественных образований легких. Поэтому, конечно же, первое правило хронического кашля – сделай флюорографию. Сделали флюорографию, значит, не выявили там никаких изменений, уже успокоились, уже исключили туберкулез, уже исключили заболевания, сопровождающиеся образованием каких-то легких. Дальше уже происходит более спокойный и простой аспект длительного мышления, понимания, с чем связан кашель. Рискну предположить, что очень часто, объясняю, что очень часто кашель по утрам может быть связан с патологией еще сопутствующих органов. Это может быть патология лор-органов, о которой я уже говорил, да? Вот, воспаление носа, воспаление пазух носа. Ну, может быть еще и, хотя не часто, но бывает, скажем, заброс желудочного содержимого в пищевод, из пищевода в дыхательные пути, что приводит к кашлю как таковому. Поэтому, в принципе, если, конечно, вы сделали флюорографию, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмму, биохимию, то есть я перечисляю тот перечень обследований, которые мы делаем при любом заболевании, или перечень, который мы должны сделать в рамках профосмотра обязательно, по идее, хотя бы раз в год, там, раз в два года. Вот, в этой ситуации, конечно, следует исключить еще и связь кашля с поражением лор-органов или с забросом желудочного содержимого. Ну, поражение лор-органов как может проявляться? Заложенностью носа, выделением из носа как таковыми, да? Вот, значит, заброс желудочного содержимого как можно подозревать? Есть изжога или чувство горечи во рту, что свидетельствует о забросе или кислоты, или горького содержимого. То есть, если эти симптомы есть, то да, подозрение высоко вероятно. Если этих симптомов нет, то, безусловно, значит, до обследования уже функции внешнего дыхания, есть такой аппарат, помогая действительно подтвердить те или иные нарушения функции у человека. Вот тот перечень и тот путь, который целесообразно, конечно, определить для, значит, составляющей поиска причины. Но первое, самое главное, при малейшей возможности, значит, нужно сделать флюорографию. Если вы делали на фоне кашля, и кашляете уже давно, значит, если нет каких-то изменений, то, в общем, в этой ситуации, конечно, доктор приходит к выводу, как правило, о том, что это хронический бронхит, и лечит соответствующими препаратами в отношении этого симптома. Спасибо.
Спасибо. И еще вопрос от слушателя. Вот у нас 5 минут есть. Он спрашивает, лечится ли бронхит или только ремиссия, возможно?
Спасибо большое. Действительно, вопрос очень интересный. Все зависит от бронхита, безусловно. Вот бронхит делится на острый и хронический. Острый бронхит – это острый процесс, связанный с воспалением слизистой бронхов. Ну, кстати, вот острый бронхит – это одна из форм течение коронавирусной инфекции. Вот иногда в вопросах мы слышим с вами, и иногда врачи вот не успевают сделать акцент на том, чтобы люди не сомневались. Ведь бронхит – это часть коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция протекает по типу острого бронхита. Человек кашляет за счет острого бронхита. И большинство острых бронхитов, большинство, они как раз связаны с вирусами. Гриппа, парагриппа, там, коронавируса, других вирусов как таковых респираторных, которые мы с вами ранее и не вспоминали, и серьезно не обращали на них внимания, потому что они не приводят никогда никаким последствиям как таковым серьезным, я имею в виду в эпоху до коронавирусной инфекции как таковой. Но легкое течение коронавирусной инфекции тоже может сопровождаться острым бронхитом. Острый бронхит проходит самостоятельно, практически без последствий. Это важно. Если у человека хронический бронхит, он курит, или у него вредное производство, там пыль, работает в карьере или на каких-то других профессиональных особенностях у него есть, связанные с загазованностью, задымлением. Безусловно, к сожалению, вылечиться от хронического бронхита, связанным с курением, можно только, если человек рано бросит, или поменять профессию. Поэтому здесь вопрос в ремиссии связан как раз с аспектами факторов риска. Вот. Но вместе с тем, если человек рано бросает курить при начинающемся бронхите, меняет профессию, если такая есть вредная там, при всех этих вещах, да, другие факторы устраняет, то возможно полное выздоровление как таковое. Но на определенной степени. Если бронхит уже в средней тяжелой степени тяжести, скажем, обструктивный, курильщика, даже если он бросит курить, к сожалению, бронхит не полностью может пройти. Поэтому здесь, безусловно, очень важно на раннем этапе понять все эти аспекты отказа от осложнений. Спасибо.
Спасибо. Но еще один вопрос. Я думаю, что-то успеем и на него ответить. Борис Сергеевич спрашивает, что такое сердечный кашель и как его устранить? Кашель по ночам, видимо, в основном.
Спасибо за вопрос, Борис Сергеевич. Спасибо, что слушаете нас. Ну, действительно, сердечный кашель, он встречается у людей, страдающих сердечной недостаточностью. Что такое сердечная недостаточность? Это нарушение функции работы сердца, когда сердце, как насос, уже не так быстро и не так мощно перекачивает кровь, и кровь застаивается в легких. при развитии вот отека легких, ну, это на начальном этапе, это может быть просто застойные явления, более выраженные, это интерстициальный отек или тяжелая форма. Отек легких, как таковой, сам по себе классический вариант, происходит пропотевание жидкости в альвеолы, и легкие, получив инородные структуры, пытаются от них освободиться кашлем. Сердечный кашель – это проявление сердечной недостаточности. Сам по себе препаратами от кашля он не лечится, смысла в этом никакого нет. Лечение направлено в основном на лечение сердечной недостаточности. Оно включает в себя обязательно сосудорасширяющие препараты, да, так называемые ингибиторы ангиотензин-превращающих ферментов, которые лечат, применяются при гипертонии. Применяются мочегонные средства обязательно для того, чтобы уменьшать объем, на самом деле, циркулирующей крови. Ограничивается соль как такова. А приступ по ночам как раз потому, что у человека в горизонтальном положении при перераспределении крови, ведь когда человек сидит или стоит, у него кровь перераспределяется в основном в нижележащее отделы, в ноги, да, там депонируется. Когда он ложится, у него вся эта кровь, она перераспределяется как раз повышенной нагрузкой на сердце. Поэтому повышенная подушка должна быть, да, все-таки в полулежачем положении должна быть. И серьезный подбор препаратов для лечения сердечной недостаточности. В первую очередь, это, если эти приступы в последнее время беспокоят, это мочегонные средства, которые подбираются, безусловно, по степени тяжести человека. Вот вкратце, что можно ответить. Спасибо большое.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Всегда такие очень положительные, оптимистичные и подробные ответы на вопросы наших слушателей. Я думаю, что и следующую передачу, Бог даст, через неделю, которая у нас состоится, можно так сориентировать наших слушателей, что это могут быть ответы на их вопросы, призвать задавать свои вопросы. Там еще начнется у нас рождественский пост. Я думаю, вопросы по питанию будут тоже достаточно актуальны, по питанию в пост в частности. Поэтому я думаю, что так и сориентируем наших слушателей, нашу аудиторию.
Спасибо большое. Мне очень нравится общаться, мне очень нравится отвечать и разбирать эти вопросы. Я надеюсь, что они полезными оказываются в какой-то степени. Заранее извиняюсь, что, к сожалению, не могу поставить диагноз, дать какие-то конкретные рекомендации по лекарственным препаратам. Но, в общем, надеюсь, что какие-то вот важные моменты подспорья, они действительно в нашей передаче они звучат. Спасибо большое. Я с огромным удовольствием готов дальше продолжать вот в этом направлении работу. Спасибо.
Спасибо и здоровья и вам, и всем нашим слушателям.
Уважаемые радиослушатели, уважаемые Полина Борисовна, сотрудники радио, всем бодрости духа, здоровья, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.